Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен памяти Боба Кошелохова, легендарного художника ленинградского андеграунда. Он умер от коронавируса 11 июля в Петербурге в Мариинской больнице. О его заслугах рассказывают Татьяна Вольская и ее собеседники.
Художник-авангардист Борис, более известный под именем Боб Кошелохов, родился в 1942 году в уральском городе Златоусте в семье ленинградцев. В возрасте 4 месяцев он остался сиротой. Его мама погибла в эвакуации, отец погиб на фронте, и мальчик оказался в детском доме, где ему пришлось голодать и откуда он неоднократно сбегал. В 1962 году он приехал в Ленинград и поступил в медицинский институт, откуда его вскоре выгнали за увлечение чуждыми советской идеологии философами Кьеркегором и Хайдеггером. В этот ранний период жизни он успел поучиться также в железнодорожном училище, поработать грузчиком, монтером, строителем, а потом, подружившись с художником Валерием Клевером, стал с энтузиазмом продавать его картины. Именно в ходе этой торговой эпопеи Клевер, как бы между прочим, бросил своему приятелю фразу о том, что тот и сам художник. Эта фраза решила судьбу Боба Кошелохова. Поначалу он следовал совету Клевера, не брал в руки кисти и краски и конструировал ассамбляжи из мусора, собранного на помойках. Но со временем краски и кисти все же оказались у него в руках, и с тех пор он их уже не выпускал, писал каждый день, буквально на чем придется. Однако в подпольных кругах, не чуждых снобизма, не спешили принимать Кошелохова, и он основал свою группу под названием «Летопись». Своими учениками и последователями Боб Кошелохов считал входивших туда художников Тимура Новикова, Елену Фигурину и Олега Косельникова. Настоящая известность пришла к Кошелохову уже в годы перестройки, когда он стал работать в мастерской на Пушкинской 10. Это было время грандиозных мегапроектов, состоявших из сотен и тысяч холстов, таких как «Куклы мира шествуют по миру», «Святые грешники», «Two Highways». Кажется, что главным в искусстве для этого неистового человека было не мастерство, не глаз художника, что и понятно, он нигде не учился своему ремеслу, а сам процесс создания картин, который был для него непрерывным и бесконечным, и которому он без преувеличения подчинил всю свою жизнь. О смерти Боба Кошелохова сообщил на своей странице в Фейсбуке художник, куратор, критик Валерий Вальран, который называет его диким экспрессионистом.
Боб Кошелохов – сайгонский человек, я тоже сайгонский человек. Нам просто трудно было не познакомиться, поскольку он проводил там довольно много времени, практически ежедневно, несколько часов, и я там бывал часто. Ну и однажды за столиком где-то во второй половине 70-х познакомились. Шапош, ну, это еще было до его отъезда в Италию.
Насчет этого отъезда есть разные версии, в том числе, что к этому времени в КГБ на Боба Кошелохова поступило уже столько доносов, что ему грозила практически неминуемая посадка. Поэтому ему и пришлось заключить фиктивный брак с итальянкой и уехать. В 1978 году Боб женился на итальянке и поехал с выставкой в Италию, свернув свои картины в рулон, пишет Валерий Вальран. Жена оказалась из буржуазно-аристократической семьи. Боб организовали выставки в престижных галереях, где он прибивал холсты к стенам огромными гвоздями. Варвар из России оказался белой вороной в добропорядочной итальянской семье и никак не хотел адаптироваться к буржуазному образу жизни. Он мне рассказывал, что ему было душно и тошно в семье жены. Он старался бывать дома как можно реже и даже ночью проводил на скамейках в парке. Через 4 месяца Боб вернулся в Ленинград, оставив в Италии картины и беременную жену, которая родила девочку. Конец цитаты. Валерий Вальран продолжает.
Уже тесно мы познакомились после того, как он вернулся из Италии. Я в это время сдружился с Тимуром Новиком, с Виком. Сергеев, Алена, это группа Алипий. Дружили «Летопись» и «Алипий». Здесь уже мы стали общаться как художники. Он приглашал меня смотреть свои картины. Я показывал свои картины. Вместе выставлять. Была выставка 14, где как раз выставлялся «Алипий», «Летопись» и я с Мишей Шаталовым. Еще был Ковальский.
Где выставлялись?
Во дворце молодежи.
Соратница Бобака Шелохова по группе «Летопись» Елена Фигурина вспоминает, что по характеру он был бродягой и одиночкой, и к тому же, возможно, культивировал в себе этот образ.
Он очень по ночам ходил много, скитался по городу, любил заходить в гости ночью. Приходил, говорил, во-первых, дай мне мясо, кусок сырой. Съел, сидел на ступеньках, его ел. Потом приходил, стучал в окно, я написал, столько ты работал, сколько ты написала, давай выноси, показывай. Я говорю, не буду выносить, у меня родители, мне на работу надо. Ну тогда в окно показывай, в окно показывал, я что написала за день.
А почему именно сырое мясо-то ему надо было?
Да кто бы знал. Ну, мне так кажется, что это образ какой-то создавался, тупарский такой. У меня еще подруга есть, она его знала, она знала Клевера, он же ученик Клевера был одновременно. С Клевером они познакомились. Я у нее спросила, ходил ли к тебе по ночам домой. Ходил. Но мама ее пустила его домой, накормила, помыла в ванной, оставила ночевать, на утро дала бутерброды. И он очень обиделся и больше не приходил. Значит, надо было гонять.
То есть он именно рассчитывал на отношение как к бродяге?
Да, он же детдомовский был. Мать у него под поезд попала. Из детдома все время сбегал. Скитание, бездомность, оттуда что ли. Плюс это еще культивировался образ такой. Не был ни смелым, ни сильным, но был настырным. Тоже сила. Личность-то, конечно, очень интересная, но неоднозначная.
Почему он вот так интересовался, сколько вы сделали, сколько он сделал? Какая-то соревновательность была?
Его это любимая фраза «рубиться». Надо рубиться, и сколько ты за день нарубил?
О качестве работ не шла речь? Только о количестве?
Не количество, а сам акт творчества. А качество – это не важно. Как вышло, так вышло. Ходил, брандмауры пустые, очень много в городе. Все время представлял, как бы он расписал. У меня параллельно от него тоже же было это. Я видела пустую стенку, мне надо было расписать, что это такое в воздухе висело. Какая-то жажда постоянного акта творчества, что ли. Много женщин поменял. Первая семья, двое детей у него родились, мальчик и девочка. Он сказал, родились, теперь вы сами должны расти. И с ними не общался, не хотел. Очень-очень сложная натура, но тем может быть интересная.
А скажите, как вообще вы познакомились?
У меня подруга работала на Литейном в антикварном магазине книжном. Он туда ходил. И она мне рассказала, что она познакомилась с художником в магазине. А я в это время начала немножко рисовать. И говорю, ой, познакомь, интересно, где краски покупают, расскажет, может быть. Он всегда был немытый, длинные волосы. Ну, он тоже это культивировал, ходить надо по помойкам. Все надо собирать с помоек. Он же поп-артом сначала занимался. Живописью мы почти одновременно начали заниматься. Я в 76-м, он в 75-м, по-моему. Странник такой, бродяга-странник.
А как образовалась группа «Летопись», к которой вы принадлежали?
Он знал несколько человек. Я знала двух человек. Я думаю, что это он решил группу организовать. И мы кого знали, не художники, кто хотел бы заниматься. Там у нас художников-то с образованием особенно не было. Половина женщин знакомых, которые бросили потом, не стали заниматься. Вот. И как-то кучковались. И точно так же товарищество уже образовалось. Тогда же так и было. Это сейчас режиссеры отдельно, поэты отдельно, писатели отдельно. А тогда же мы все в кучу собирались. Музыканты, встречи всеобщие. Объединиться было очень сильное стремление. Потому что, видимо, мыслили по-другому. И вместе и сильнее. И вместе можно защищаться, и выставки делать, и отстаивать творчество вместе можно. В этом же смысл был этих всех творческих объединений наших.
Вы тоже не учились? Или у вас какая-то художественная школа за спиной?
Абсолютно ничего. Ни в кружки даже никакие не ходила.
А почему вам пришла в голову мысль заниматься живописью?
Не знаю. Рисовать я любила. Я сначала пыталась музыкой заниматься. Даже преподавала какое-то время. А потом я поняла, что живопись интереснее. Это как какой-то скелет, хребет. Возможность творчества. Что у музыки нет, там больше исполнительства у меня получилось. Но творчество захотелось.
А как проходили ваши встречи летописи? Я знаю, что вы собирались раз в неделю и обсуждали работы.
По четвергам мы обязаны были принести по две работы и обсуждать все вместе. Вот так у нас было. сделала.
А если не сделал?
А у нас такого не было. Все как сумасшедшие писали. Это ж важно было очень.
В чем состояли эти обсуждения?
Что там могли говорить? Вот это у тебя хорошо получилось, вот это ты хорошо взял. Хорошо-плохо на этом уровне. Самостоятельно, не самостоятельно, где-то ты там подражал. Но в основном, я думаю, что и этот бабашу... Проявление силы должно быть в работе. Самобытности, силы.
Признание выставок вам не хотелось?
Хотелось. Мы же еще до организации товарищества делали выставки летописи, несколько штук. И уличные выставки делали.
А вот как это происходило?
Собирались, назначали. Где-то в Ольгино, помню, делали выставку. Назначали даты. Все там на месте собирались. Первая волна же. Нонконформистов, художников. Мы по их шагам шли. Участников газонистов. Невской выставки. Угу. Они делали уличные выставки. Эти выставки запрещали. У домов ставили пикеты, останавливали художников, чтоб не выходили. Там даже была такая история из летописи. Из дома не выпускали. Но меня тоже, кстати. Я пойду мусор вынесу. Вынес и побежал. Уже не остановили. Квартирные выставки делали. У квартирных выставок тоже стоял милиционер, я помню. Я пришла с картинкой. Он говорит, нельзя. Я говорю, позороваться что можно, хотя бы в щель. А это Миллер Кира был. Квартиру открывает, я туда броском забрасываю картину, и дверь захлопывается. Все, ничего сделать нельзя.
С Бобом Кошелоховым тоже происходило? Его тоже останавливали?
Конечно. Более того, вот мы делали в память годовщины выставки на Петропавловской, которую сделала волна первая вот художников Газаневской выставки. И мы каждую годовщину, это 2 июня, мы у Петропавловки в память о их первой выставке делали подряд несколько лет выставки. Нас тоже не пускали. И Боб придумал, что он там работу будет рисовать. Материалы возьмет, там нарисует работу. Потому что с работами останавливали, не пускали. Они уже тогда наладились, знали, как с нами. И хитрости всякие. Вот Боб там, помнится, принес какую-то клеенку в рулон свернутую, и на ней там что-то нарисовал. Вот выставка.
Почему вы приносили работы обязательно на подрамниках, а не в рулонах?
Наверное, сложно было. Какие у нас там были подрамники? Какие-то дверцы... Снимешь, уже не оденешь. Подрамников-то не было. Материал же мы не могли покупать. Негде было. В Союзе художников не разрешали нам покупать. Я помню, стояли мы тогда с Бобом, кстати, у Союза художников. И проходящего художника просили купить тюбик краски. И что интересно, большинство отказывалось. И несколько человек только соглашались. И инакомыслящих не приветствуют. Художников же легко не давать писать что-то, что не велено писать. Просто не давать материала. А где его возьмешь? Собирали с помоек всякие дверцы от шкафчиков, какие-то клеенки натягивали.
За вами охотились двояко, и чтобы не дать выставиться, и чтобы не дать сделать.
Конечно, со всех сторон. Поэтому в кучку собирались и считали, что мы вместе сильнее. И к нам действительно прислушивались. Боб жил на Мытнинской в то время, и там рядом церковь такая, пустующая. В той церкви мы сделали мастерские свои. С охраной договорились, и во дворе этой церкви мы сделали выставку уличную. Тут же приехал газик, забросали все картинки в газик, нас в ментовку отправили, но 2 часа подержали и выпустили. А что с нами делать? Напугали, выставку испортили, в порядок, а нам хорошо, мы про это рассказываем. Значит, мы живы.
Кто были ваши зрители, или вы делали друг для друга?
Знакомые, плюс проходящие люди, просто. А зрители не беспокоились.
Как вы договаривались в отсутствии телефона?
У меня, например, не было телефона. У меня была будка телефонная и на веревочке 2-копеечная монетка. Там дырочка, на лесочку привязываешь, вставляешь пролезь, она туда падает, ну а ты потом ее достаешь. Как-то так. Если сейчас не будет телефона, жизнь закончена. А тогда всякие хитрости, договоренности, встречи. Кто звонил другому, передавал цепочки, видимо, какие-то были. Ну и встречи назначены. Недаром в четверг точно собрание художников летописи, отчет о проделанной работе.
Вспоминает о годах общения с Кошелоховым Елена Фигурина. По словам Валерия Вальрана, Боб Кошелохов по своей работоспособности был человеком невероятным. Он делал как минимум по одной картине в день, а то и по 2, по 3, в зависимости от его состояния и размера работ.
Выходишь из Сайгона, смотришь на противоположную сторону Владимирского, и там на 5-м этаже у него как раз угловая была комната. Иногда он оттуда смотрел. Вышел из Сайгона и пошел к Бобу. Когда он заканчивал работу, это было в середине дня. Он выходил примерно на часик на полтора в Сайгон, выпить восьмерной кофе, поболтать с приятелями. Обычно после этого он брал желающих показать, что он сделал. Поэтому практически я был в курсе того, что он делал. Тогда он не работал с сериями, не работал гигантскими проектами, которыми он занимался последние 20-30 лет. Тогда он делал отдельные произведения. Это мог быть пейзаж сегодня, завтра натюрморт, завтра еще что-то. Это совершенно отличалось от того, что он делал позже. Такой отчасти примитив, отчасти метафизику, отчасти микс того, другого и третьего. У него была дикая энергия. Днем он работал, ночью он шел на помойке собирать дерево для подрамников, которые он делал из мебели и старой. Пил крепчайший кофе, курил сигареты, никогда не брал ни одного пирожка, я не видел в жизни, чтобы он взял. Практически всю жизнь он был вот совершенно иступленный художник, который бесконечно работал. Хотя его называли философом. Но что касается самой работы, то это скорее экшен такой, акционизм, а не продуманная работа. Потому что невозможно думать, когда ты должен за день написать работу метр на полтора. Это просто невозможно. Некогда думать.
А на что он жил? Вот вы говорите, пил крепчайший кофе.
А он же где-то работал сторожем, оператором в котельной. Был электрик, он был шофер. Но это все работы, которые не требовали от него какой-то умственной, интеллектуальной нагрузки. Это были простые работы. Ну, как и все, кто в андеграунде уходили. Лифтеры, операторы котельных, сторожа. Он практически не менял одежду. Все деньги, которые он зарабатывал, по-моему, он тратил на кофе и на сигареты. Ну, плюс, конечно, графки. Но графки он выпал не в тюбиках, а в банках, поскольку он довольно плотно клал краску, иногда мастихинами, иногда большими частями.
Ведь это же тоже довольно дорого, даже в советское время краски.
Ну, так он практически ни на что не тратил, потому что, насколько я понимаю, одежду он либо брал на помойке, либо ему кто-то дарил. Кормила его Женечка, его гражданская жена.
А вот вы говорили, что после Сайгона он приглашал к себе в квартиру. А как выглядело его жилище?
А он жил в коммуналке, и там было две комнатки небольшие, по 15 метров. В одной комнатке жена мама Женечки, а другая комнатка проходная была как раз Боба с Женечкой. Но это в основном была мастерская. Она была высокая комната, метра 4, наверное. Он сделал антресоли, весь второй этаж был заполнен картинами, а внизу картины все время пополнялись, и поэтому у него была проблема с тем, где хранить картины. Не оставалось практически места для жизни. Он ухитрялся находить какие-то временные помещения, куда он складировал свои работы.
А вот вы писали, что он уехал в Италию, свернув работы просто в рулоны, без подрамников.
Ну, тогда все делали. Я, например, в 79-м году ездил в Западный Берлин, и у меня был рулон 30 картин, которые я отвез в Западный Берлин. Там натянули на подрамники, и прошла моя выставка. Так же он сделал, только на подрамники, никто ему не натягивал, а он просто прибивал огромными гвоздями по 30 сантиметров. Все были шокированы. Хотя, вообще говоря, это было как раз в духе дикого экспрессионизма, который в это время начал приобретать известность в Германии и других странах Европы. Все неоэкспрессионисты дикие, они стали сейчас классиками. А что касается Боба и его летописи, группы, которую он организовал, она довольно большая была, но активных было всего 3 человека, и действительно невероятно талантливых. Это Боб Кошелохов, это Лена Фигурина и Тимур Носков. Я думаю, что из семидесятников это самая мощная была группа, поскольку все три художника, во-первых, реализовались и очень мощно, а во-вторых, Тимур потом организовал группу «Новые художники», это тоже дикий экспрессионизм. Потом, когда Боб уехал, как-то все развалилось, Тимур стал активным, организовал собственную группу в бывшей церкви Кирилла и Мефодия, там делал выставки, ну а потом уже просто по инерции делали несколько выставок группы летописи, хотя уже самой группы не было как таковой.
Боб Кошелохов такую трансформацию претерпел в художественном смысле.
Да, да, ну он медленно шел, сначала он делал отдельные работы и практически до, наверное, перестройки. У него не было даже возможности мыслить глобально, поскольку он все время был в каких-то стесненных пространствах, я имею в виду место работы. А когда он оказался на Пушкинской 10, и там появилось пространство, тогда он стал задумывать огромные проекты. Мне, честно говоря, это не очень нравилось, поскольку это уже какой-то конвейер пошел. Но все равно в этом тоже какая-то есть мощь и какое-то безумие. Ну и безумие — сама жизнь, и сама интенция делать картину на 5 километров.
А стиль жизни, привычки Боба Кошелохова со временем не менялись?
Когда я с ним, естественно, общался, он работал сотниками. Когда он заканчивал сотую работу очередную, он действительно шел в баню, мылся, брился, стригся, и был такой чистенький, миленький и так далее. Потом начинал новую серию, 100 картин, это по минимуму 3-4 месяца. И тогда он уже не мылся в раковине, не стригся, не брился. А поскольку он в одной и той же шинели ходил в Сайгон по помойкам в гости и на выставке, то можете представить, как выглядела эта шинель, вообще он весь. Иногда, когда вот он подходил к сотой картине, уже казалось, что просто взяли и выдернули из помойки. При всем старании жимости держать его чистеньким, хорошеньким и стоительным, ничего у него не получалось.
Но как она вообще выдерживала вот это все, ее мама?
Он же был потрясающий, в нем что-то было сверхчеловеческое. Я думал, что его женщины должны были любить, только дело выдерживать это все. Но есть же женщина, любит художников, неуемных, как Боб. Вот Женечка Кашин была тем человеком, который нужен был Боб. И до конца жизни она его всячески поддерживала и обхаживала. Ну, надо сказать, он был верен. Его и женщины не интересовали. Ну, просто романы, еще что-то. Он был верный любовник и муж. Боб еще был абсолютно вне бытовой человек, вне семейный. Его абсолютно не интересовали бытовые вещи. Его интересовала только философия, литература и живопись. И последние годы, когда я у него бывал, редко, правда, на Пушкинской, он никогда не заговаривал ни о болячках, ни о родственниках, ни о чем. Ничего, кроме искусства.
А как к нему относились? Ведь, наверное, люди шарахались иногда, не без этого.
Ну, конечно, шарахались, но художники относились в основном хорошо. Его и примечали газонецкие художники, потому что, на самом деле, Боб, я, Тимур, Лена Фигурина — это семидесятники. Это же следующее поколение после газонецких художников. Но газонецкие художники его чтили, потому что, ну, было очевидно, что это художник в полном смысле слова и живет только искусством, и то, что он делает энергетически и формально, было очень мощно. Поэтому они его даже приглашали на свои выставки. Была выставка 14 во дворце молодежи, где как раз Боб участвовал. То есть на некоторые свои выставки, где участвовали газонецкие художники, они его приглашали. Это говорит о том, что они его чтили. Немногих приглашали из семидесятников на свои выставки, встречки наши.
А вот что это такое ассамбляжи, с которых он начинал?
Это просто на какую-то твердую основу начинают наклеивать все, что попадется. Я не видел этих работ. Это ранние работы, и он, видимо, оставил и выбросил на помойку или еще что-то. Даже, по-моему, ничего не сохранилось, потому что в то время он мотался, снимал какие-то квартиры, переезжал. Конечно, он такой чистый художник, которого практически сейчас нет, поскольку все как-то пытаются еще и жить. Вот Бог не пытался никогда жить, он стремился всегда быть просто художником, и только художником. В этом смысле фигура уникальна, и это понимали все.
Много лет дружил с Бобом Кошелоховым петербургский художник-нонконформист Юлий Рыбаков.
Познакомились мы с ним еще в 1975-1976 году, когда прошли первые выставки нонконформистов, прошли первые аресты среди наших питерских литераторов независимых. Познакомились у Юлии Вознесенской в ее салоне. Тогда Борис еще был молод и только начинал свою творческую жизнь. Это была совсем не живопись. Это были монтажи, композиции довольно оригинальные. Он был завсегдатаем там Сайгона, где все его знали, и где меньше, чем 4-кратный кофе он не пил. Мы начинали с ним в ДК Невском. Ну, а потом я был арестован, и его я увидел уже только у себя на суде. Он был одним из немногих. Вот только Лена Фигурина и Борис Кошелохов пришли на мой суд, чтобы поддержать меня. В 1976 году, после запрета на наши выставки, после гибели Евгения Лыхина, которого чекисты подожгли в его творческой мастерской, там он задохнулся, мы попытались провести две выставки около Петропавловской крепости в знак протеста против этих репрессий. После разгона этих выставок и голодовок, когда мне сказали о том, ну, голодаете и только сдохните, легче станет всем. После этого мы оставили на стене Петропавловской крепости надпись: «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков». Вскоре я был арестован, состоялся суд, и на суде я увидел Бориса, одного из немногих коллег, который рискнул прийти. Это дорогого стоило. Ну, а когда когда вернулся, первый, кого я увидел около Сайгона, был Борис. Мы обнялись, мы выпили кофе. И он отвел меня до Кирова, где в это время Сергей Ковальский и Новое товарищество делали свою первую выставку. Таким образом, через него я вернулся обратно в собственный круг творческой жизни. Мы вместе осваивали Пушкинскую. Он катал мою дочь у себя на спине. Жили, творили, пили вино, кофе, растили детей, находясь в одной коммуне. Это были теплые, дружеские, хорошие отношения. Человек был, в общем-то, закрытым, на самом деле, но добрым и тонко чувствующим. То, что он ушел, это ужасная утрата для нас.
Все говорят о том, что он о себе такой творил миф бродяги. Вы тоже помните это?
В какой-то мере, да. Это был человек, который органически не мог быть связан с каким-то вот упорядоченным бытом, с накопительством, с обывательской средой. Он был действительно одиночкой, и в душе он был бродягой, да. Это так.
Как вообще в быту, ну, не знаю, что он ел, как-то ведь еще жить надо?
Не знаю. У меня такое подозрение, что он вообще ничего не ел. Пил кофе и курил. Еды я вообще никогда его не видел.
А как-то вы встречались, обсуждали работы?
Нет, он был вообще принципиальным противником вообще встречи. Мудрствования вокруг искусства и тех или иных художников. Он считал, что каждый работает так, как он работает, и нечего об этом рассуждать и приливать в стол порожнее и изобретать для себя докторские, кандидатские и так далее. Совершенно ему это было не свойственно. Последнее, может быть, десятилетие уже нашей жизни на Пушкинской. Вот он вел замкнутый образ жизни и не очень публично пускал нас. Но я приходил к нему в шахматы сыграть или кофе выпить, поговорить, вспомнить молодость. Но свою жизнь он держал закрытой. Никогда вообще не обращал внимания, может быть, даже демонстративно на то, как он одет, и давно ли он бы вымыл руки. А уж тем более, когда под конец жизни, последнее десятилетие, он работал, на самом деле, пальцами, а не кистями. Все, что сделано им за последние годы, это сделано его собственными руками, в прямом смысле этого слова, пальцами. Он наносил краску и лессировал ее, и лепил из этой краски. Поэтому руки все были обожжены скипидаром, ему приходилось заматывать их, лечить. Но он, тем не менее, от собственной манеры работы, он не отступил.
Он не использовал никаких перчаток?
Пытался, но не получалось. Он говорил, что все-таки под пальцы чувствуют лучше. Поэтому он лечил язвы на руках. Когда они залечивались, он снова продолжал так же работать, не щадя собственных рук.
У него же были огромные проекты как раз на Пушкинской. Куда девались эти работы?
Насколько я знаю, были какие-то люди, с которыми он, по-видимому, договорился о том, что они будут ему финансово помогать, за то, что они будут собирать и хранить у себя все его работы. Поэтому, когда после его смерти мы открыли его мастерскую, мы нашли там буквально 3-4 работы. А я помню времена, когда его мастерская была просто там пройти было невозможно, вступить, потому что все было заставлено штабелями его холстов, папок и работ. И все это где-то у кого-то сейчас хранится.
Юлий Рыбаков считает, что это хорошо, поскольку дает надежду на то, что работы Бориса Кошелохова не пропадут.
Вы слушали программу «Культурный дневник», посвященную памяти художника Боба Кошелохова. Ее подготовили корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская, редактор Дмитрий Волчек и продюсер Александр Аркадьев. Всего доброго!